«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Продолжается программа «Без дураков». У нас в студии исполнительный директор медиагруппы России сегодня, член Совета по правам человека Кирилл Вышинский. Кирилл Валерьевич, здравствуйте еще раз.
Да, здравствуйте еще раз и здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Обсуждаем трагедию в Буче, о том, что сделали украинские националисты, как они пытаются обвинить во всем произошедшем российские вооруженные силы. Призываем вас присоединяться к нашей беседе. Для этого есть номер для отправки WhatsApp-сообщений и Viber, +7 968 766 33 11. Задавайте свои вопросы, пишите все, что думаете. Еще раз, +7 968 766 33 11. Также у нас есть телеграм-канал «Радио Нижнее подчеркивание Спутник». Во-первых, подписывайтесь. Во-вторых, задавайте свои вопросы через бота. «Радио Нижнее подчеркивание Спутник». Ну и самое главное, очень настоятельно рекомендую заходить в группу «Радио Спутник» ВКонтакте. Там сейчас работает опрос. Тема опроса такая: трагедия в Буче. Сможем ли мы доказать свою непричастность Западу? Три варианта ответа. Да, можем. Запад все равно узнает правду. Нет, Западу правда не нужна. И третий вариант. Нам не нужно никому ничего доказывать. Мы все про себя знаем. Ну и вот сейчас с некоторым отрывом 44% считают, что нет, Западу правда не нужна. На втором месте пока нам никому ничего не нужно доказывать. И 22% наших слушателей уверены, что все-таки Запад так или иначе правду узнает. Заходите, голосуйте и обязательно оставляйте свои комментарии под этим опросом, потому что в завершении часа мы самое интересное зачитаем и ответим на ваши комментарии. Все это происходит, еще раз напомню, в официальной группе «Радио Спутник» ВКонтакте. Итак, трагедия в Буче. Как мы говорили, тут, смотрите, еще какой интересный факт. Мы же ведь хотели собрать заседание Совета Безопасности ООН, посвященное этой проблеме, изложить свою позицию, изложить аргументы, которые, я уверен, что мы привели в эфире. Однако Великобритания сказала: да нет, не надо, не будем мы собирать никакой Совет Безопасности, вот, и... Господин Небензи уже сказал, что это, ну, что-то невообразимое, беспрецедентное. То есть нас по-прежнему упорно слышать не хотят. И как только Запад понимает, что, в принципе, аргументы-то у нас железобетонные, то проще вообще ничего не делать и вообще ничего не созывать.
Ну, естественно, что возможность сказать и предъявить что-то, это вот то, о чем мы говорили в самом начале. Это возможность продемонстрировать некий набор фактов, который точно заставит людей размышлять, анализировать, сопоставлять, чего по всем технологиям пиара ну никак нельзя допустить для того, чтобы навязать только одну точку зрения. Более того, мне кажется, что у Британии в этом смысле есть далеко идущие планы, а вернее, очень простая, но четкая стратегия. Ведь мы уже говорили о том, что переговоры все равно это неотъемлемая часть специальной военной операции, просто для того, чтобы в какой-то момент всегда было окно для достижения неких политических договоренностей. Так вот, после того, что произошло в Буче, первыми, кто заявил о том, что переговоры вообще вряд ли теперь возможны, и что нужно давать больше оружия и меньше разговаривать, это был британский премьер Борис Джонсон, он об этом заявил уже в воскресенье, ну и польский премьер уже, по-моему, в понедельник... А, нет, Туск, президент Польши, уже в этот же день заявил о том, что какие переговоры, больше оружия. Значит, ну, а дальше уже эту тему развивали поляки, и польский премьер Мазовецкий заявил о том, что, конечно, сейчас и Европа должна усилить давление, и Германия вообще должна изменить свою позицию по эмбарго. В общем-то, это говорит только об одном – и Польша, и Британия – это те два государства, которые планировали создать такую определенную ось под названием УПА – Украина, Польша, Англия. Да? Некий политический союз, который должен был проводить, ну, в том числе и антироссийскую линию на европейском пространстве. Да? Вот на этом пространстве от Балтики до Черного моря, от берегов Британии, значит, до Черноморского побережья Украины. Так вот, как минимум два из участников этого альянса точно не хотят никакого мирного урегулирования и точно не хотят каких-либо политических договоренностей по итогам спецоперации. Им нужна война до логического завершения. А логическое завершение, как мы видим, это, конечно, война с Россией до последнего украинца. И в этом смысле для меня действия Британии, которая сейчас возглавляет Совет Безопасности, просто как бы легко читается, что это не просто попытка не дать нам что-либо сказать по этому поводу, но это еще и попытка сорвать какие бы то ни было возможные политические переговоры в ходе специальной военной операции. В общем, тут такая как бы роль, фактически демоническая. То есть, это по сути такое косвенное уничтожение Украины. Потому что же очевидно на сегодняшний день, что военный потенциал Украины и России точно несопоставимы. Несмотря на то, что Украина, достаточно, так сказать, украинские войска достаточно упорно сопротивляются в районе Донбасской дуги такой, да, это вот там район Краматорска, Северодонецка, опять же, в силу того, что там 8 лет окапывались, 8 лет строили укрепления, 8 лет подводили инфраструктуру, создавали военные склады. В общем-то, и судя по тем данным, которые мы сейчас получаем, там готовились к наступлению. Наступлению в марте на Донецк, на Луганск. А это значит, туда тоже подтягивались ресурсы, там концентрировались военные группировки. И это значит только одно. Примерно сейчас в том районе сконцентрирована половина украинской армии. Если считать, так сказать, по разным данным, что в Мариуполе где-то порядка 15 тысяч человек находилась военная группировка, а вот там, на Донбассе, на линии разграничения, порядка 90 тысяч, как сейчас называются цифры, то это там, условно, это 110-115 тысяч военнослужащих Украины, а это половина украинской армии, которая где-то там 200-250 тысяч составляла. То, в общем-то, понятно, что все равно даже на этом фоне цифры огромные, и украинская армия за 8 лет была не только западным оружием напичкана, но и, так сказать, укомплектована контрактным способом. Это значит, что приходили туда люди, которые шли туда осознанно шли воевать, готовились к этому, были боеспособны. Понятно, что там мощная группировка, с которой мы все равно справляемся. Потихоньку, Мариуполь фактически уже под нашим контролем. Но для британцев это реальная возможность, кроме физического вреда, да, непосредственно, потому что понятно, что в столкновении с такой группировкой погибнут и российские военнослужащие. Но это очевидно, что это будет серьезное боестолкновение, серьезное сражение. Но кроме всего этого, это еще и разжигание, фактически в центре Европы серьезного военного конфликта. В общем-то, все достаточно, как мне кажется, прозрачно и очевидно. Максимальный урон России, но не своими, а украинскими руками.
Кирилл Валерьевич, вернемся к провокации в городе Буче, да, и, насколько мне известно, со стороны Украины идут призывы расследования все новых и новых якобы преступлений российских военных, что совсем скоро мы вам покажем еще новые доказательства того, что они здесь натворили, и так далее. Много всего говорится, на ваш взгляд, к чему такая риторика, к чему все это может привести, потому что страны Запада, которые остаются глухи к доводам России, которые отменяют заседание Совета Безопасности ООН, они очень охотно воспринимают то, что им говорит украинская сторона.
Понятно, что результаты этих расследований, о которых сейчас говорит украинская сторона, причем расследований силами украинских правоохранительных органов, прокуратуры, военной прокуратуры, их результаты очевидны, потому что генеральный прокурор Венедиктова уже заявила, что у нас есть факты, преступления не только в Буче, мы завели порядка 3500 дел, и понятно, что готовят к большому массиву, да, и что это, собственно говоря, технология, когда после первого шока шок должен наращиваться. То есть должны показываться все более масштабные случаи якобы наших российских зверствований на этой территории. Хотя логики в этом нет по одной простой причине. А в чем смысл убийства мирного населения, армии, которая уходит? Что она хотела этим сказать? Что навести страх на остающихся? Да ну а смысл? Отомстить за что-то? Добиться какого-то тактического преимущества? Ну вот нет логического объяснения, в чем был военный смысл подобных действий. Пиаровский смысл и почему это могли сделать украинские спецслужбы, ну, он очевиден. И мы видим разрастающуюся пиар-компанию. А вот военной логики в этом, логики военных действий, ну, нет никакой. А война — это все-таки это очень логичная вещь, где хотят добиться, ну, в первую очередь, военного преимущества. А война с мирным населением военное преимущество точно не дает, а всегда наносит серьезный репутационный удар, репутационные риски несет. Но второе, что в этой всей истории с расследованием меня, ну, мягко говоря, умиляет, так это то, что большинство украинских расследований, там, начиная с середины нулевых годов, когда расследовали так называемый российский след, значит, они заканчивались тем, что, как любит говорить один мой знакомый, начиная любое расследование, вы должны быть уверены, что вы рано или поздно не выйдете на себя. Вот это важно, важнее всего. А вот эти украинские расследования, они ровно этим не заканчивались. Ну вот я приведу несколько простых примеров. В 2004 году, после первого тура выборов украинских, значит, неожиданно глава избирательного штаба Ющенко, я напомню, что тогда противостояние в ходе выборов было между Виктором Януковичем и Виктором Ющенко. Значит, глава предвыборного штаба вдруг заявил, что Виктор Ющенко отравлен. А буквально через некоторое время, после победы Ющенко, который добился этой победы во многом, в том числе этой всей этой истории с отравлением, свеженазначенный министр внутренних дел Луценко заявил, что мы знаем, что яд готовили в России, синтезирован в одной из российских лабораторий, и мы докажем, значит, отчетливый русский след, расследуем, покажем, докажем, все будет четко продемонстрировано, что отравить Ющенко хотели русские. Прошло 15 лет. В ходе этих 15 лет, значит, было 5 лет президентства Ющенко, когда он расставлял везде своих силовиков. И прокурор, и министр внутренних дел, и глава СБУ. Затем власть менялась, значит, расследование то открывалось, то закрывалось. В общем, в итоге, через 15 лет после самого объявления факта отравления Ющенко и поиска российского следа, главный военный прокурор Украины Матиос заявил, что вообще-то дело закрывается, потому что следов отравления или самого факта отравления, увы, не удалось доказать. Не то, что российского следа, даже отравления не смогли доказать. 15-й год. В Киеве весной был убит мой коллега Олесь Бузина, оппозиционный журналист, оппозиционный по отношению к майданной власти. Но тут же это вообще был такой шок, потому что он человек известный, он появлялся в украинском телевизионном эфире. Как бы там к нему ни относились, он был публичной фигурой, у него были сотни тысяч подписчиков в его блоге. Значит, и украинские правоохранители заявляют, что дело чести раскрыть это убийство, потому что мы уверены, что это вообще московская провокация. Значит, Бузина, оппозиционный журналист, его специально русские убили для того, чтобы бросить тень на наш режим. Действительно, провели очень быстрое расследование. И очень быстро нашли убийц, которыми оказались члены молодежной праворадикальной националистической группировки СИЧ, которую в просторечии называют СИ-14. Искали московский след, а вышли на правых радикалов, которые просто на почве ненависти к политическим взглядам Олеся убили его на выходе из его дома. Суд. Они провели там 3 или 4 месяца в Лукьяновском следственном изоляторе, но прямо из зала суда, через несколько заседаний, их отпускают под подписку о невыезде, под залог, и их выносят под аплодисменты из зала суда. Это вот результаты еще одного резонансного расследования. И последнее резонансное расследование, о котором тоже хочу сказать. Еще один журналист, это лето 16-го года, Павел Шеремет. Человек такой антипод Олеся Бузины. Один из тех, кто был в фаворе у власти Порошенко, Значит, главный редактор большого провластного сайта «Украинская правда» убит рано утром, взорвался его автомобиль, Порошенко пришел на похороны, чуть ли не у гроба заявил, что дело чести, значит, раскрыть убийство Павла Шеремета. Потом, значит, пошли заявления украинских политиков, что мы подозреваем российские спецслужбы, более того, белорусские спецслужбы, потому что Павел Шеремет был в прошлом гражданином Белоруссии. В общем-то, тоже ищут русский след, ищут 5 лет, не могут найти. В 2019 году Зеленский приходит к власти и говорит, все, вот точно мы раскроем дело Шеремета. И действительно, раскрывают. И тут опять выходят на своих. Выходят на нескольких бывших участников АТО, бойцов добровольческих батальонов и волонтеров. Кто-то из них, так сказать, по-прежнему волонтерил, ездил в зону АТО, а кто-то пошел по контракту в ВСУ. И вот эти люди, поскольку Шеремет занимался расследованием, связанным с деятельностью добробатов, и не только, так сказать, с их участием в боевых действиях в АТО на Донецком направлении, но еще в всевозможных там крышеваниях, грабежах, рейдерстве и так далее, его просто решили убрать. Это я все к чему? К тому, что расследования, которые заявлялись как резонансные, с поиском русского следа, рано или поздно, когда это было объективное расследование на Украине, такое, ну, как бы требовало еще, вызванное там политическими обещаниями, клятвами, так сказать, с разрыванием рубах на груди, они заканчивались тем, что выходили на националистов, на праворадикалов, на фашистствующие элементы. Вот я, конечно, понимаю, что в нынешних условиях подобное расследование на Украине невозможно. Потому что если бы оно действительно было более-менее объективным, точно бы вышли на какую-то провокацию, не на какую, а очевидно, на какую, правых радикалов из теробороны или из контролируемых спецслужбами добробатов, которые просто-напросто выполнили установки спецслужб. Явно, понятно, с какой целью. В общем-то, поэтому в независимое расследование на Украине я сегодня, естественно, не верю. Возможно было бы говорить о каких-то реальных результатах, если бы это была какая-то международная комиссия. Ну, послушайте, даже расследование MH17, где вроде бы как была международная следственная группа, все равно показало, что все аргументы, которые предъявляла российская сторона, в деле, когда приговор уже вынесен в момент совершения преступления, даже без следствия, и это главная задача тех, кто совершает это преступление, понятно, что вряд ли мы добились бы какой-то приближение к объективной реальности.
Ну и опять же Одессу можно вспомнить, да, когда заживо сгорали люди в Доме профсоюзов. Запад ко всему этому остался глух. Дело
вопрос
все это
даже
замяли.
Не в Западе. Там тоже было очень смешно, потому что я возвращался в свое время, когда вышел на свободу, я возвращался в одном самолете с теми, кого обвиняли в событиях 2 мая. Ну так их знаете, в чем обвиняли? Их обвиняли в попытке посягательство на суверенитет Украины. То есть они были участниками антимайдана, теми, кто находился в Доме профсоюзов и был причастен к этому антимайдану. Но они оказались в итоге в тюрьме и на скамье подсудимых. А тех, кто убивал людей, поджигал здания, стрелял в тех, кто находился в окнах Дома профсоюзов, их даже не искали. То есть по этому факту никто даже уголовное дело не возбудил. А вот вообще, так сказать, антимайдан, как главная причина всех событий 2 мая, это было главное направление следственных действий Службы безопасности Украины. Вот простой пример.
Анонс небольшой на радио «Спутник». После вернемся и продолжим.
Всем привет. Я Кира Сазонова, юрист-международник и политолог. Международные отношения запутывают. Порой обескураживают, часто разочаровывают, но крайне редко оставляют равнодушными. Будем разбираться в международной обстановке и во многом другом на радио «Спутник». До встречи в эфире.
Напоминаю, что это программа «Без дураков». У нас в студии исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский. Обсуждаем инцидент в Буче, возможные провокации украинских националистов. Времени не так много, но вы все еще можете присоединиться к нашей беседе. Присылайте свои вопросы на WhatsApp +7 968 766 33 11, либо же в Telegram через бота. Наш телеграм-канал «Радио нижнее подчеркивание Спутник». Ну и самое главное, заходите в группу ВКонтакте, там у нас есть есть опрос. Принимайте участие в опросе и пишите свои комментарии. Тема опроса такая. Трагедия в Буче. Сможем ли мы доказать свою непричастность Западу? Три варианта ответа. Да, сможем. Запад все равно узнает правду. Нет, Западу правда не нужна. Нам не нужно никому ничего доказывать. Мы все про себя знаем. Пока почти половина из проголосовавших считает, что Западу правда не нужна. Мы, в общем, ничего не сможем доказать. На втором месте вариант ответа, что нам никому ничего не нужно доказывать, что мы сами про себя все прекрасно знаем. И 22% опрошенных считают, что Запад все равно рано или поздно правду узнает. Что касается комментариев, то вот Татьяна Филиппова пишет. Дешевых пропагандистов за фейки надо наказывать. Безнаказанность порождает беззаконие. Возможно ли наказать?
Понимаете, мы, к сожалению, живем в условиях современного информационного мира, где иногда даже непонятно, откуда информация, которую мы считаем фейком, появилась в интернете. То есть где ее физически внесли, залили там, на YouTube-канал или опубликовали в Телеграме. То есть эти люди могут находиться вообще не в Украине, не в России, а где-нибудь там, ну, я утрирую, где-нибудь на Северном полюсе, да, где-нибудь в Лондоне, в Варшаве, в Кракове, где угодно. Понимаете, и наказать этих людей, ну, физически просто очень сложно. Другой вопрос, что, конечно, мы можем бороться с носителями, можем бороться с этими социальными медиа, а не социальные медиа на сегодняшний день, на которых размещается, на которых убиваются платформы наших государственных телеканалов, и информационных агентств, но зато, где можно свободно призывать к убийству русских, к убийству родственников наших военнослужащих и так далее. Да, вот с этим мы можем еще как-то более-менее пытаться воздействовать. А вот найти тех, кто фабрикует эти все вещи, это фактически... Ну, я не скажу невозможно, наверное, нет ничего в этой жизни невозможного, но это очень и очень сложно.
Еще бы хотел поговорить вот о чем. Мы говорили про Бучу, однако вот официальный представитель Минобороны Игорь Коношенков сообщил, что продолжаются провокации со стороны украинских военных. И по подтвержденной информации в населенном пункте Мощун, что в 23 километрах северо-западнее Киева, военнослужащие украинского главного центра психологических операций, ими была проведена очередная постановочная съемка якобы погибших от насильственных действий российских вооруженных сил мирных жителей. Да, об этом генерал-майор сказал на брифинге. Ну, понятно, что, скорее всего, такие провокации будут продолжаться. Но ладно информационная война, ладно постановочные съемки. А не получится ли так, что провокации другого порядка, я сейчас говорю про химическое оружие, например, будут возникать?
Знаете, ну, вообще-то после Бучи, да, после вот этого... С моей точки зрения, просто вот я пытаюсь реконструировать психологию людей, которые могли это все организовать. То есть свозились трупы. Более того, похоже, эти люди были убиты в тот момент, когда они выходили на улицы города, на улицы Бучи, в том числе и потому, что на них были белые ленты, это отличительные знаки, которые позволяли им передвигаться по городу в момент там присутствия наших военнослужащих. Потому что это был такой знак, что это мирные жители издалека. Вот как ты различишь, да, идет силуэт. Вот у него знак, значит, мирный житель, по нему лучше не стрелять. Либо свои. Так вот, представить себе, что кто-то же этим занимался, свозил все эти тела, собирал, раскладывал. Да, это нужно было касаться этих тел, это нужно было делать. Вот. Какова психология этих людей, мне сложно себе представить. Но я понимаю, что эти люди есть. Если они это сделали, то после этого от них можно ждать чего угодно. И дальше только представить себе, где их страшная фантазия становится, я не исключаю ничего.
Вот здесь еще один вопрос. Как вам кажется, они это по собственной инициативе сделали или есть кураторы? За океаном, которые говорят, что, как, когда делать.
Нет, без сомнения. Кстати, сама несогласованность силовых украинских ведомств, вот это вот видео, появившееся на канале национальной полиции, значит, которая за сутки до сообщения о страшной резне рассказала, что в городе все спокойно, это демонстрация того, что там внутри украинских силовых служб есть определенная несогласованность, как минимум. Да? А это значит, что, понятное дело, что руководили, видимо, из другого центра, раз такая раскоординация. Ну, а уж если говорить о резонансе, который эта вся история приняла в мире, да, ну, тут точно видно, что кто-то руководит этим набором публикаций, что это главная тема. Ее не дают никому снимать с первых страниц различных изданий. Понятно, что координация существует, но на месте выполняли украинцы. Это делали какие-то конкретные военнослужащие, какие-то конкретные люди из конкретных подразделений, из конкретных спецслужб. То есть это значит, что они настолько переполнены ненавистью, что готовы пойти на любую подлость. Просто для того, чтобы доказать, что мы с вами и те, кого мы считаем лучшими среди нас, наших военнослужащих, что это не люди точно, звери.
Да, Кирилл Валерьевич, подведем итоги. Проводили мы опрос «Трагедия в Буче». Сможем ли мы доказать свою непричастность Западу? 50% проголосовали за вариант «Нет, Западу правда не нужна». Почти 30% считают, что нам никому ничего не нужно доказывать. И 20% уверены, что Запад все равно правду узнает. Спасибо большое. В студии
вам спасибо и спасибо нашим слушателям.
Исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня», член Совета по правам человека Кирилл Вышинский. Ну, а для вас работал Игорь Ивановский. Спасибо.
«Без дураков» с Кириллом Вышинским.